дорогие радиослушатели! В эфире передача «Духовные беседы для детей». Все из нас прекрасно знают школьную программу по литературе. Кому-то, кто учится в младших классах, еще предстоит познакомиться со многими произведениями. Но все-таки такую очень важную составляющую становления человека в подростковом возрасте, влияние на воспитание человека, мы сегодня вот попробуем обсудить именно с точки зрения православия, с точки зрения того, действительно ли многие произведения отвечают тем критериям истины нашей православной веры. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот я сейчас учусь в 10 классе, и вот нам на литературе, проходя разные произведения, говорят о таком понятии вот нравственность, там, этика. И вот меня лично беспокоит такой вот вопрос, вот нравственность сама по себе, без какой-то опоры на православие, на более глубокие истины. По сути, ну, она незначительна. Она вот, лично для меня она как-то даже в какой-то степени безосновательна, без именно опоры на православие. Действительно ли это так?
Мне говорить, да?
Да.
Нравственность. Ну, понятно, что это общечеловеческое понятие, что в любой культуре есть нравственность. Вот. Вопрос, какой, что именно вас волнует, какой контекст нравственности. То есть христианское понятие нравственности. Вот. Есть понятие нравственности там, у буддистов, у японцев. У них тоже есть какое-то понятие нравственности. Вот. Вообще нравственность говорит о смыслах. Прежде всего.
Ну вот в том-то и дело, что вот говорят, вот значит, вот поступайте хорошо, вот значит, там для других что-то делаете. Ну а как бы смыслов-то
где,
в этом
где вам
нет.
Такое говорят, просто интересно.
Вот на уроках, ну вот допустим.
На уроках каких? Вот, литература. Вот как конкретно вам говорят? Вот четко скажите точную цитату, мне очень интересно.
Точную цитату я вам сейчас, наверное, не скажу, но вот...
Потому что здесь важен акцент, как говорят, в каком смысле говорят.
Ну, конкретно вот пример какой-нибудь, вот сюжетная линия, да?
Ну, вот возьмем... Произведение. А вы «Мастера и Маргариту» проходили или еще нет?
Нет,
еще. Ее в 11 классе. Да. А сейчас что проходите?
«Войну и мир». Вот недавно «Преступление и наказание».
Да? «Преступление и наказание»,
вот,
да?
Как-то вот в этом произведении оно как-то близко для меня отозвалось, потому что там именно гораздо глубже смыслы оказались, чем вот, допустим, в «Войне и мире».
Ну как вот там вот объясняют поступки Сони Мармеладовой у вас на уроках? Как говорят, вот поступай хорошо. Она хорошо поступала?
Ну вот как вам нам преподносили, что это такой идеальный почти образ, что вот
Соня
она
Мармеладова?
Да, жертвует для других всем, вот, даже собой.
Вот. Своей честью.
Ну да.
Девичьей. Правильно? Вот. Это объясняет. И говорят, что это нормально.
Да.
Что
вот меня тоже это удивило, что вот, как бы это оправдывает вот ее действия.
То есть, в принципе, если у человека очень что-то, какая-то серьезная проблема в жизни, он может поступиться честью, так ведь можно вывести?
Ну, вот по сути так. Потому что вот раз для ближних, вот там, значит, деньги раз нужны, значит, можно их зарабатывать всякими разными путями, в том числе неприятными.
То есть вас такому учат на уроках литературы?
Ну, получается так.
Да, и какой у вас вопрос в связи с этим?
Ну...
Вот что вас лично смущает-то? Я так вот не понял.
Вот конкретно в этом...
Ну, не в этом, а вообще в целом. Вот в школьной программе, я так понимаю, на уроках литературы вас пытаются вам это пытаются привить что-то о нравственности. Вот. Хотя это удивительно.
Вот я не понимаю, что вот пытаются вроде привить какие-то такие вещи, во-первых, безосновательно абсолютно, что вот так вот поступают, это хорошо. Все. Собственно, вот, значит, что-то там для других делать, это хорошо. Делайте так, и все. Вот. Это значит нравственность, нужно поступать по нравственности. Но вот, во-первых, я не вижу мотивации в этом. То есть вот делаете так, а зачем? А почему я так должен делать? Почему это хорошо? И вот у меня возникает вопрос. Вот не будь я православным, я бы вот такие вопросы задавал. То есть абсолютно бессмыслица получается. Вот для людей, которых действительно школьная программа как бы подразумевает воспитание в том числе.
Я вот понял проблему, да. Интересно. Видите, в чем дело? Вот, чтобы ответить вам. Не знаю, насколько сейчас это было прописано или нет до сих пор, но вот не так давно, еще лет, наверное, 8 назад, может быть, плюс-минус 2 года, были такие споры, такая дискуссия. А школа должна воспитывать, или она только должна предоставлять услуги образования? Насколько я понял, что вот школа именно пришла к тому, что она должна предоставлять услуги. И как бы ЕГЭ, сдача ЕГЭ, да, это такой выход, как бы плод. Человек сдал ЕГЭ, вот, значит, он получил вот некоторые услуги от школы, вот, от этой системы образования. И, значит, вот он имеет право дальше там куда-то поступать, что делать. В наше советское время все-таки говорили о воспитании, что школа воспитывает нас, и была цель какая-то. Нам говорили, каким человек должен быть. Говорили, почему он таким должен быть. И говорили, на основании чего он
вот
должен быть.
Ну вот это же атеистическое время.
Ну да.
Вот тот же самый, да, вопрос.
Но тем не менее, атеистическое время, но тем не менее, многие вещи были продуманы. Они были сырые. Любой более-менее въедливый человек понимал, что это все неправда. Ну, рано или поздно понимал, что вот эти атеистические идеологические штампы, они рано или поздно вот приводят человека к пустоте. Но школьники в этом не могли сразу разобраться, как правило. Поэтому из школы выходили такие комсомольцы, которые верили в чем-то. Ну да, они через какое-то время часто разуверивались, но все равно вот эта вот идеологическая составляющая, она была сильна, и она воспитывала так или иначе человека. Поэтому человек, вот он пытался кем-то быть, его могли там вызвать на комсомольское собрание, отчитать, там, если он плохо вел себя, суд какой-то товарищеский провести над ним, ну, все что угодно могло быть. Сегодня, я так понимаю, этого нет, но, тем не менее, предметы, которые изучаются, они ставят эти сложные вопросы. Насколько я понимаю, вот у вас вопрос, что есть некоторый такой диссонанс между тем, что преподают, и какие из этого делают выводы. Правильно, да?
Да.
Вот. Ну, здесь я могу только что сказать. Могу только пожелать, чтобы человек, вот он видит что-то, например, какой-нибудь феномен духовный. Вот Раскольникова, если взять вашу. То, что недавно проходили, преступление и наказание. Духовный феномен Раскольникова заключался в том, что он пытался как-то восстановить справедливость. Пытался что-то сделать, пытался наказать эту старуху, да, проценщицу, и там деньги кому-то раздать другим, которые были обижены. И вот он пытался таким образом с топором в руке сделать что-то такое, совершить поступок, который предотвратит вот такую несправедливость. Ну и что мы видим в итоге? Что эта тема, она имеет очень глубокие корни в истории человеческой мысли. Естественно, Достоевский ее выводит из учения о Христе. Он выводит ее из многих библейских глубинных смыслов. и понять преступление и наказание невозможно, не изучив, не исследовав Ветхий и Новый Завет, не исследовав все Священное Писание. И поэтому то, что сегодня происходит, такой диссонанс, про который мы говорим, диссонанс смысла, который преподают вам, и какие-то выводы, которые делают. Они выводы это делают не на основании вот, Священного Писания, не на основании библейских тем, про которую, это, к сожалению, часто не знают педагоги ни Библию, не знают заповеди, не знают простых каких-то элементарных норм, элементарных истин, смыслов, которые в Библии есть, которые, ну, к слову говоря, если мы возьмем европейскую систему образования, там очень хорошо знают и преподают и Библию, и там уроки Священного Писания. У них в этом плане это более развито, конечно. А наши педагоги не знают Священное Писание. Тем не менее, когда они приступают к Достоевскому, не зная, откуда растут ноги, что называется, они делают выводы на основании своего опыта. А часто это опыт такой вот светский, какой-то стихийно сложенный, непродуманный часто. Вот, часто он такой формальный. И поэтому то, что вот вы сказали, действительно есть такая проблема. Диссонанс между тем, что мы читаем, изучаем Достоевского, и то, что преподают нам в школе.
Ну а вот в советское время проходили преступления, наказания?
Да.
И как там вот этот вот вопрос решался?
Там вот вопрос конкретно решался прежде всего, ну, у нас, видите, был все-таки педагог необычайно талантливый, необычайно глубокий. Он просто нам открывал трагедию человека в целом. Он ее раскрывал через трагедию человека, что все не просто как раз-таки, все не однозначно. Он ставил нас больше перед вопросами. То есть, извиняюсь, он ставил перед нами больше вопросов и говорил, что вот такая жизнь непростая. И вас тоже в жизни будут ждать непростые решения, непростые поступки. Потому что на самом деле преступление и наказание — это именно разговор о самых сложных решениях, которые человек принимает в жизни. Что Раскольников это принял решение совершенно сложное, неправильное, непродуманное, в итоге приведшее его в тюрьму. Но поступив честно, вот, он нашел любовь. Видите, как все непросто. Что Соня Мармеладова, которая тоже приняла решение, может быть, неправильное с точки зрения морали. Вот. Но опять же, поступив таким образом, она нашла любовь. И поэтому здесь невозможно однозначно сказать, как поступить правильно в жизни. На основании вот этого романа Достоевский именно показывает всю глубину, весь трагизм того, что иногда человек, как ни поступай, а каждый шаг будет неправильным, как это патовая ситуация в жизни бывает.
Но вот если рассмотреть это произведение чисто с такой вот православной точки зрения.
Это уже другая передача, что если мы начнем рассматривать преступление и наказание.
Если еще конкретизируем, допустим,
с православной точки зрения, вот, то здесь много о чем можно говорить.
Ну, вот мы затронули уже в нашей передаче поступок Сони.
Соню Мармеладову, да?
Да, вот конкретно ее вот эта вот некая жертва, как вот нам это преподносили.
Ну?
Вот как это с точки зрения православия? По сути, это ведь это страшный грех.
Да, который не только она несет, а все общество, если говорить о православии, что если человек грешит, как говорит апостол Павел, один человек в церкви грешит, за него так или иначе страдает все тело. Вся церковь страдает. Поэтому если кто-то в церкви грешит, даже один человек, потому что он из-за нищеты, из-за бедности, почему так произошло, что он попал в такую ситуацию? Виновата вся церковь. Поэтому мы в православии, в православной церкви, в общине, если человек приходит с грехом, наша задача облегчить его грех, облегчить последствия греха, вот как. Облегчить последствия греха. Если он этим своим грехом специально не приходит, чтобы разрушить церковь изнутри. Но вот если он приходит вот такой избитый грехом, избитый этим миром, который лежит во зле, наша задача взять ответственность за этого человека и как-то ему помочь. справиться с его грехом. Поэтому с православной точки зрения мы не осуждаем Соню. Мы пытаемся ей помочь. Помните, как привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеянии? Uh-huh. И все держали камни в руках. Говорит, закон таких велит бить камнями. А Иисус говорит, кто из вас без греха, первый бросит в нее камень. И все расходятся. И потом он ей говорит, и я тебя не осуждаю. Так же и здесь, по отношению к Соне, мы ее не осуждаем. Наша задача думать, как помочь таким людям. Как сделать так, чтобы она нашла себя. И вот Достоевский показывает, что она несчастная, Раскольников несчастный. Они встречаются вместе. И у них что-то происходит. Происходит любовь. Встреча происходит. Поэтому это, конечно, православное произведение «Преступление и наказание».
Но вот как не прийти к выводу, что все-таки вот когда ты сталкиваешься с подобной какой-нибудь ситуацией, то угу. нужно выбрать именно вот эту в кавычках жертву. Получается-то вот я вынес вот из слов преподавателя только вот такое вот, что так же можно и делать нам.
Вот если мы одни, один на один с этим миром во зле, то мы не сможем поступить по-другому, наверное. Почему мы во Христе и христиане, что мы можем, наверное, найти способы, найти возможности, чтобы вот те, кто нас любят и кого мы любим, чтобы вот эту боль, вот эту ответственность, может быть, или даже поступок, которым мы хотим поступить, его как-то разделить с другими людьми. Всегда можно найти, как говорится, нет безвыходных ситуаций. Вот. Ну, просто выходы бывают разные. Вот Соня Мармеладова такой выход нашла. Раскольников такой выход нашел, да? Наверное, другие выходы существуют. Поэтому, когда мы сталкиваемся с подобным в своей жизни, во-первых, нужно понимать, если даже что-то произошло, все равно вот этот роман учит о необычайном милосердии Божьем. Даже если у человека что-то произошло, как сказать, вляпался он, да? Или, может, уже вляпался в жизни. Очень много у нас сегодня отчаянных людей, которые совершили неправильный поступок и не могут никак вырваться. Вот один грех рождает другой грех, третий, четвертый, и как бы человек начинает жить в замкнутом круге. Он не может вырваться из него. Вот преступление и наказание учат, что мы можем вырваться. Нужно просто идти до конца и не бояться наказания. Потому что в итоге, если человек не боится вот такого честного наказания, как вот Раскольников совершил, да, он же пошел, как бы сдался, да, вот, признал, что вот то, что он совершил, это было неправильно. И пошел до конца. Вот как человек только понимает, что вот в каких-то вещах он оступился и дальше не хочет оступаться, да, нужно, чтобы он понял, что нужно идти до конца. Вот Раскольников показывает, что наказание иногда человеку является благом. Человек его проходит, он очищается. Раскольников, он же совершил страшный грех. Он убил же Елизавету, если даже взять, отстраниться от того, что вот он хотел убить старушку, эту, да, старуху-проценщицу. Но он убил чистое невинное сознание. И он, конечно, необычайно сильно страдал, переживал от этого. И вот когда он идет и проходит какое-то наказание, проходит, берет, принимает. Что такое наказание? Это принятие ответственности на себя до конца. Но человек часто не может его принять, ответственность до конца, потому что она его может раздавить, ответственность. Но когда он имеет возможность вот эту ответственность разделить с кем-то, а когда это возможно? Когда тебя любят. Вот когда тебя всерьез и до конца любят, люди с тобой делят твою ответственность. И поэтому они тебя покрывают и прощают даже какие-то страшные вещи, страшные грехи. И вот Раскольников, он пришел к тому, что его полюбила Соня. Она разделила с ним его ответственность. Он ее тоже полюбил, такую, какая она была. И тоже разделил с ней ответственность. И вот эта любовь, она покрыла все. Поэтому нужно всегда надеяться и искать любовь. Наверное, вот этот главный вывод можно сделать.
Спасибо большое, батюшка. Мы в следующей передаче попробуем более конкретно, более подробно разобрать некоторые произведения, которые проходят в школе. Спасибо большое за беседу.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Я напоминаю, что с нами был протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо всем, кто нас слушал. Продолжение следует.